Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню тем, кто к нам присоединился не сначала, что начали мы размышлять вокруг недавнего выпуска программы «Парсуна», где гостем был Вадим Полонский, доктор филологических наук, директор Института мировой литературы Российской академии наук. И в качестве такого сценарного хода в этой программе была идея предложить гостю в начале каждой из частей «Вера, надежда, терпение, прощение и любовь» сказать, какой русский писатель первым приходит на ум по ассоциации с этим словом. И вот пройти этим же путем я сегодня предложил моему собеседнику Владимиру Романовичу Легойде. Вот мы в первой части прошли веру, надежду и поговорили о терпении. И, наверное, не случайно заговорили о Данте, потому что и тема Данте возникала у вас в разговоре с Полонским. Он сказал, что Пушкин мог быть православным Данте, да, если я не путаю?
Да, русский Данте, православный Данте, но вот который, так сказать, не реализовался, поскольку рано ушел.
А что в это вкладывалось вот для тех, кто, может быть, программу не смотрел? Просто что рано ушел, или что там масштабность, или что?
Эта мысль, Вадим Владимирович ссылался на кого-то из авторов «Серебряного века», если я не ошибаюсь, то ли на Мережковского, то ли еще на кого-то, у которого эта мысль прозвучала, и он с ней, я так понимаю, ну, если не соглашался, то вот считал ее заслуживающей внимания, как-то он ее, в общем, сочувственно озвучивал. Ну, я ее так понял, что просто вот масштаб таланта творческого и его реализации в конкретных произведениях, вот он просто, что называется, ушел на пике. Да? Вот представим себе Пушкина, дожившего там до 50, вот, мысль в этом заключалась.
А вот мы заговорили про Данте, повторюсь, не случайно. Я вот что вспомнил. По-моему, у Гилберта Кита Честертона в очерке про Франциска Ассизского есть такая мысль, вернее, такой просто он факт вспоминает, что настолько большим было влияние святого Франциска Ассизского на западную культуру, что даже великий Данте был похоронен и просил его похоронить во францисканских одеждах, в одеждах монаха-францисканца. Вы много изучали Франциска Ассизского и даже читали курс в МГИМО, в котором одна из частей была посвящена биографии и деяниям святого Франциска, именно как фигуры, повлиявшие на духовно-интеллектуальные основы западной культуры. Вот, а для вас как-то вместе в единую связку сочетаются Данте и Франциск?
Вы знаете, у Честертона, по-моему, этого нет, но тут есть просто факт, который немножко позволяет нам яснее понять желание Данте. Дело в том, что Данте был терциарием. С Франциском связан не только орден францисканцев, а по большому счету три ордена, связанные с именем Франциска, а точнее он, собственно, считается их основателем. Это орден, монашеский орден францисканцев, собственно, который потом будет назван по его имени, да, при жизни Франциска они назывались минориты, меньшие братья. Это орден кларист, то есть похожий, да, живший по похожему уставу орден, женский монашеский орден, основателем которого является ученица Франциска Клара, святая Клара в католичестве. И орден терциариев – это мирянская организация, то есть это миряне, люди, не принимавшие монашеских обетов, всех трех монашеских обетов, остававшиеся в миру, и которые, тем не менее, вдохновленные Франциском, несли свое служение, вот, оставаясь в миру, не уходя из мира, хотя францисканцы, собственно, тоже долгое время не имели вот такой степени оседлости, как другие монахи, другие традиции в католичестве. И, собственно, по некоторым версиям, которые мне попадались, первыми местами, в которых селились францисканцы, были лепрозории, места, где содержались больные проказой. Так что Данте, насколько я знаю, он был терциарием, поэтому, собственно, тут нет какой-то загадки. Он уже при жизни пытался, вот, вдохновленный Франциском, ну, давайте вспомним, какие слова он посвящает замечательные Франциску, сколько он говорит о нем в комедии. Вот, поэтому в данном случае это связано вполне, так сказать, логично вытекает из его биографии, из его отношения к Франциску. Наверняка Честертон это знал, но, а может быть и нет. По-моему, действительно...
Я вот, простите, просто, может, цитату приведу. Это Честертон, Франциск Ассизский, его знаменитый очерк. И там есть такие слова. «По преданию, Франциск отбросил кушак, может быть, с особенным пренебрежением, ибо по моде того времени на кушаке висел кошель, и подпоясался первой попавшейся веревкой, как последний бродяга подвязывает бечевкой штаны. Через 10 лет эта случайная одежда стала обычной для 5000 человек, а через 100 великого Данте похоронили в ней». Вот я к этой цитате Франциска Честертона обращался.
Я плохо помню текст Честертона про Франциска, хотя я его точно совершенно читал, когда вот к лекциям своим готовился, но я помню этот кусочек, и я помню, что у него там нет ссылки на то, что Данте был терциарием, но это исторический...
А, этой ссылки нет, да.
Да, конечно. Но это исторический факт. Поэтому это вот понятное, так сказать, понятное желание, мне кажется, вполне. То есть это не то, что, вот, знаете, а еще Данте просил похоронить его, да? Нет, Данте, в общем, был последователем Франциска. Будучи терциарием, он был последователем Франциска.
Я скорее, да, спрашивал о том, вот вы как человек, читающий Данте и знающий, изучавший деяния Франциска, видите ли вот те смыслы, преемственность, не знаю, какие-то влияния, возникновения вот у Данте из Франциска, но мы об этом поговорили.
Да, безусловно, это видно в комедии, просто, ну, так сказать, невооруженным глазом.
Невооруженным глазом того, кто читал «Цветочки» Франциска Ассизского, очерк Честертона и прочитал комедию.
Да, безусловно, да.
Ну, тогда дальше, прощение у нас, следующая остановка. Какой автор с прощением ассоциируется?
Федор Михайлович, конечно, Федор Михайлович.
С прощением?
Да, да.
А вот это неожиданно. Нет. Ну, наверное, неожиданно, потому что про веру, да, про надежду, как-то вы упоминали в связи с Федором Михайловичем, прощение.
Нет, а мне кажется, он весь про прощение. Смотрите, преступление, наказание — это про прощение, да, там все время Достоевский к этой теме возвращается. «Братья Карамазовы», конечно. Ну, с бесами сложнее, там другая тема. «Идиот», в общем, тоже все время крутится вокруг этого, вокруг прощения, так или иначе. Да, вот мы идем по великим романам. Даже замечательная мною, вот сейчас уже горячо любимая, как-то в юности меня это прошло, точнее, я как-то быстро проскочил этот текст «Село Степанчиково и его обитатели». Там тоже, в общем, тема прощение так или иначе присутствует. Поэтому я думаю, что, конечно, Федор Михайлович, но вот эти «Братья Карамазовы» — это удивительные эпизоды, когда с Алешей, там, связанные с мальчиками. Да, ну, мне кажется, конечно, все это про прощение.
Знаете, можно тут перекинуть мостик в еще один недавний выпуск программы «Парсуна», самый свежий на данный момент, где вашим гостем был священник Валерий Духанин. Его пронзительные слова даже в заголовок вынесены о том, что счастье без страданий опасно для человека, без несчастья. Счастье такое чистое, ничем не замутненное. И, конечно, это связано с текстом Достоевского, со словами старца Зосимы, который он сказал: «Алёша, будешь искать счастье в страдании». А вот вы насколько с этими словами внутренне готовы согласиться, примириться, как бы они вызывают приятие или скорее непонимание и протест?
Ну, точно не вызывает непонимания и протеста, но, понимаете, вот отец Валерий, конечно, произносил их как человек, страдавший, да, и страдающий, и как человек, проживший это. И я полагаю, что, потому что я понимаю, о чем речь, у меня не вызывает это, повторяю, никакого протеста, но, наверное, для меня это в большей степени такая умозрительная, умозрительный такой тезис, который, ну вот я не могу его, понимаете, так же убедительно произнести. Вот я не знаю, насколько это понятно, но вот некоторые вещи надо иметь право сказать. Вот не как такую максимум интеллектуальную, а как что-то, что ты прожил. Да? И вот это «нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием». Я понимаю, о чем идет речь. Но вот, понимаете, написавший это человек, который там был приговорен к смертной казни и помилован там, за 5 минут, как он думал, до приведения в исполнение, вот из его уст это звучит сильно убедительнее, чем из моих. Хотя, понимаете, тоже, в общем, это все ну, не так просто передать.
Ну вот я еще, может быть, с этой стороны хотел бы вам предложить на эту тему посмотреть. Даже люди, не читавшие Достоевского или читавшие только в школе, наверное, вспомнят такую фразу, что вот Достоевский – это про то, что к спасению нужно идти через страдание и покаяние. Вот к радости, к счастью нужно идти через страдание и покаяние. Кто-то даже говорил, что вся русская культура в этом смысле так заквашена на Достоевском или перепахана Достоевским. И православие многими, наверное, особенно теми, кто не погружен глубоко в церковную жизнь, воспринимается иногда через вот эти вот, через призму Достоевского, что нужно обязательно пострадать сначала, чтобы потом обрести радость. Вот вам наверняка доводилось об этом думать. Нет ли тут какой-то такой парадоксальный вот грустной иронии, что о православии думают именно через это содержание Достоевского, а, допустим, не через то, что вы о нем сказали, о прощении. То есть в Достоевском выделяют вот это вот через большое горнило «Сомнений моя санна прошла», и как бы это видение ассоциируют полностью с православием, а не то у Достоевского, что просвет, прощение и какое-то финальное духовное преображение.
Ну, вы знаете, все-таки вы же произнесли слово «покаяние», да? Достоевский скорее про покаяние, а покаяние и прощение – это совсем рядом, одного без другого, то есть второго без первого просто быть не может. Поэтому мне кажется, что здесь как раз-таки все вполне вот, ну, укладывается, что ли, вот это традиционное понимание, но близко к тому, что Достоевский пишет. И другое дело, что вот мы немножко про это говорили уже как-то, что вот последний раз я, когда летом прочитал «Преступление и наказание», перечитал, то, конечно, вот мне показалось, что вот это вот покаяние и вот это проблески прощения, которые в конце показаны у Раскольникова, мне они показались намного менее художественно убедительными, чем весь роман. Ну вот, по-моему, как раз Вадим Владимирович со мной не согласился, если я не ошибаюсь, мы, кажется, с ним про это говорили. Но вот я так прочитал это в этот раз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот смотрите, Достоевский в этом смысле писатель масштаба мирового, это понятно, но вот есть такая знаменитая книга «Драма атеистического гуманизма» католического богослова XX века Анри де Любака, где автор последовательно критикует три течения мысли или даже три взгляда на жизнь. Это ницшеанство, марксизм и позитивизм. Говорит, что вот эти три течения обезличили человека, привели человека к краху, кризису гуманизма, в том смысле, что кризис вообще представление о человеке, человек в тупике. И кто может вывести оттуда? Пророком католический богослов Анри де Любак называет Достоевского и посвящает ему всю вторую половину книги. Вот как вам кажется, почему, о чем здесь речь? Почему вот Достоевский – это человек, который восстанавливает человека в этом смысле?
Ну, потому что вот всех тех искушений, которым поддались вот и Ницше, и, наверное, потом позитивисты, даже, да, вот и, господи, и второе это
марксисты.
Да, и марксисты. Вот все эти три искушения Достоевский, ну, наверное, можно так сказать, конечно, может быть, не выраженной в философской форме, но видел, понимал и сумел их избежать. То есть он не помимо этих вот трех путей, а он, в общем, их видел, понимал, преодолел, ну, условно так скажем, да, наверное, может быть, это будет определенной натяжкой, но, в принципе, вообще в русской литературе так и иначе они были в той или иной степени обозначены.
Тогда дальше движемся. Любовь.
Пушкин.
Так,
если почему? Если по вершинам, то Пушкин, и если вот брать, да, первую, условно скажем, первую пятерку. Ну, мне кажется, наверное, потому что вот вот любовь недаром, ведь вот в этой молитве, вот эта лестница восхождения, которая заканчивается молитвой оптинских старцев, по которой выстроена программа Парсуна, любовь ведь не просто она венчает это все, она в общем вбирает в себя все вот эти вещи, и у Пушкина это все есть, и вера, и надежда, и терпение, и прощение, и любовь. И есть, в общем, наверное, и в Евгении Онегине, и в «Капитанской дочке», и в Дубровском, и в отдельных каких-то маленьких, но совершенно гениальных текстах, и по отдельности есть, наверное, в творчестве где-то. Вот, поэтому я, ну, опять же, понимаете, как я в данном случае вот отчасти даже по наитию отвечаю, вот как я ощущаю это сейчас, может быть, там завтра или уж точно через год у меня будут какие-то другие ответы, но я думаю, что это, конечно, вот Пушкин.
А вот подробнее про это хочется сказать немножко, вернее, вас попросить сказать, потому что, с одной стороны, вот опять же интуитивно, по наитию, наверное, понятно, Пушкин, солнце русской поэзии, действительно, любовь как такое вот всеобъемлющее чувство, так и Пушкин, наше все как-то вот сомасштабен, наверное, понятие любви. Но, с другой стороны, если пытаться конкретизировать, ранний Пушкин – хулиган, уж мы не говорим про Гаврилиаду, Евгений Онегин, который роман, который очень многоплановый, но там и сильная просто романтическая линия любви, и, собственно, знаменитая опера Чайковского, в ней взят только один этот пласт любовных таких романтических отношений между Онегиным и Татьяной. Вот любовь… Как бы, если бы вам нужно было про любовь у Пушкина сказать, не используя слово «любовь», а объясняя через другие понятия, вот про что бы вы сказали и каким бы произведением обратились?
Вы знаете, ну вот я думаю, что как раз-таки, вот давайте возьмем там любые другие имена. Вот мы можем ими иллюстрировать, ну или вот они могут в любой теме из первой четверки, и в вере, и в надежде, и в терпении, и прощении, в общем, ну, их можно вспомнить там. Да? Достоевского можно вспомнить и в вере, и в надежде, и в терпении, и прощении. И в любви тоже, конечно, можно, безусловно, но вот она, как бы вот, ну, понимаете как, это же все связанные вещи, но где-то что-то вот доминирует. Да? И вот Достоевский, он ведет к любви, он весь устремлен туда. Да? Но там все время вот прорывается либо препятствие для любви, да, либо невозможность любить, либо болезненность в любви. Да? Там вот как-то света не хватает все время. Хотя там есть юмор, и есть глубина потрясающая совершенно, ни с чем не сопоставимая. Вроде бы вот у Толстого есть вот эта легкость, свет, и прочее, но вот этот пресловутый толстовский психологизм и тоже какие-то болезненные вещи, которые прорываются, вот они тоже, наверное, ну, не знаю, даже надежду, наверное, мы можем там увидеть вот, быстрее, чем любовь, хотя наверняка со мной многие не согласятся. Гоголь, ну вот тоже, да, и про веру можем сказать, про надежду, наверное, тоже можно хотя бы, да можно, конечно, да, и про терпение, безусловно, про прощение, ну, пожалуй, поговорим, ну, и кого угодно возьмите. А вот Пушкин, мне кажется, что даже в том, о чем вы говорите, а это же как раз-таки подтверждает вот, да, там, романтическая линия и так далее, или там хулиганский Пушкин, но он все равно вокруг этого чувства. Да? Вот, осанна Достоевского идет через горнило сомнений, а там, где сомнения, там терпение, там надежда, там несбывшаяся надежда, там необходимость прощения, вот, и там все, и легенда о великом инквизиторе, и этот знаменитый разговор Ивана с Алешей про слезинку ребенка, и все-все-все, и там вот... Там вот любовь, она где-то очень далеко. А у Пушкина даже вот в каких-то легкомысленных вещах оно все равно вот вокруг любви, так или иначе. Она повторяет, вот, ну, конечно, там не любовь агапы, там любовь-жертва, но оно все равно везде, и в романтических своих, вот в любовной своей какой-то лирике, он абсолютно, так сказать, гениален. И он все равно про любовь, там, я не знаю, дурацкая фраза, но там разной степени глубины и прочее, но все равно вот это с такой вот доминирующей темой, и он смог прийти вот к тому, что потом мы видим в «Татьяне», к тому, что есть в прозе пушкинской уже какая-то, ну, глубинная такая вещь, которая есть, ну, даже в отдельных строчках, вот, и где вот, повторяю, вот по моим ощущениям, да, все-таки я же не диссертацию сейчас пишу, да, скорее это вот читательским, где все вот эта вера, надежда, терпение, почти они все собираются и приходят к любви.
Вот очень интересно то, что вы говорите. Я, знаете, что вспоминаю вот, по ассоциации. У нас какое-то время назад, несколько лет назад, на радио «Вера» была программа с переводчиком Пушкина на английский язык Джулианом Луенфельдом, который уже много лет живет в России и очень любит Пушкина. И когда мы с ним записывали разговор, мы не могли не вспомнить, мы ведущие, имею в виду, как у нас в школе учат Пушкина, вот раскладывая его на составные части, на темы. Тема гражданская у Пушкина, тема любви у Пушкина, тема поэта у Пушкина. Вот, и когда мы начали это говорить, вот наш собеседник, американец, который, вот, полюбив Пушкина и Россию, приехал сюда работать, посмеялся и сказал: «А, ну у нас также Шекспира преподают. Вот наше все нужно препарировать». А вот как вам кажется, а можно как-то, не знаю, по-другому про Пушкина рассказывать, про наше все, или это неизбежно в школьной программе выделять темы, методологии, категории и так далее?
Ну, вы знаете, это неизбежно не в школьной программе, а при каком-то, ну, определенном подходе. Я здесь не вижу какой-то катастрофы или беды. Главное, чтобы как-то этим не было ограничено и в это все не упиралось, чтобы здесь не было какой-то абсолютизации подходов и так далее. Вот. И главное, чтобы люди научились вот этот язык поэзии понимать, ее чувствовать. Для этого многое нужно, и начитанность нужна, и среда определенная интеллектуальная, и контекст, да, здесь просто в самом по себе таком подходе какой-то большой проблемы не вижу. Главное, что если им все исчерпывается, ну тогда мы вот в пределе приходим к тому, чем вот мы занимались, не знаю, вы это застали или нет, когда мы обязаны были писать сочинение на тему того, что Катерина героиня Островского, в «Грозе» имею в виду, а по-другому ты считать права не имел. И это вот такая хрестоматийная история, когда кто-то в классе писал, что она не героиня, он получал двойку, и вариантов других не было.
Вот еще про Пушкина одна тема, как так совпадает. Недавно мне довелось слышать лекцию в интернете нашего выдающегося киноведа, историка кино Наума Клеймана. И лекция была о польском кино, это важная здесь в данном случае деталь, о польском кино, там упоминался и Анджей Вайда, и хорошо вам известный Кшиштоф Зануссі. И упомянут был в этом курсе лекции Анджей Вайда, само собой, и хорошо вам знакомый пан Кшиштоф Зануссі. И речь шла о том, что в каком-то смысле на польское кино оказывало влияние католическая церковь, как минимум тем, что говорила вот, вопреки реалиям социалистического блока, социалистической идеологии, ну, там, о достоинстве человека, как-то давал им какой-то такой нравственный, этический код и ориентир. В принципе, всему обществу это не могло не проявиться в кино. А вот для интеллигенции российской, советской, говорил лектор Наум Клейман, таким олицетворением такого нравственного кода, какого-то духовного смысла, духовным кодексом был Пушкин. В силу того, что церковь и вообще религиозная жизнь была под спудом в те годы. Вот вам понятно, о чем речь? Вы с такой реконструкцией согласны, с такой ролью Пушкина вообще для вот, культуры того времени? Ну, насколько вы можете о ней судить, учитывая, что тоже это не период вашего творческого расцвета, вы тогда только по воспоминаниям можете помнить это время?
Ну, творческий расцвет применительно ко мне вообще такая, скорее, ирония. Я, вы знаете... Мысль очень интересная, но как-то вот сходу мне сложно сопоставить, особенно вот то, что Пушкин, если я правильно понял, выполнял, играл ту роль, которую играл там польский кинематограф. Ну, наверное...
Не польский кинематограф, а то, что даже в советской Польше все равно было влияние католической церкви. То есть, ясно,
ну, через как бы, кино, да?
Вообще в обществе, и в том числе в кино.
Ага.
А вот в Советском Союзе, поскольку такого влияния церкви быть не могло, то вот его заместил по-своему, насколько это было возможно.
Да, простите. Ну, русская литература, конечно, все-таки, мне кажется, в целом. И в этом смысле, если уж мы параллель проводим с церковью, то Пушкин, конечно, наверное, может быть, не самый очевидный. Ну, если только вот, что, опять же, наше все, но и без него невозможны все остальные. Но все-таки, мне кажется, русская литература, это Бердяевская же мысль, что она поражена христианством. Вот, поэтому... Я думаю, что русская литература скорее.
Ну или как Томас Манн говорил, не святая русская литература.
Да.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу снова о писателях, и это очень здорово, потому что о самом любимом и приятном поговорили мы сегодня с вами. В программе «Светлый вечер» нашим собеседником был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.